Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 35 минут, пятница, август, день 20-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве. Евро 86,65, доллар 74,16, нефть Brent 66,56 и пара биткоин-доллар 47 078 долларов 23 цента за один биткоин. Илон Маск заявил, что Tesla в 2022 году представит прототип антропоморфного робота. По словам предпринимателя, прототип высотой около 172 сантиметров и весом порядка 56 килограммов будет оснащен системой искусственного интеллекта, а также набором датчиков, применяемых в электромобилях, производимых компанией. 172 сантиметра, 56 килограммов. Видимо, это идеал, по мнению Теслы, так что если вдруг у вас 172 сантиметра и 56 килограммов, знайте, что вот робот примерно такой и обещается. Не знаю, будет, не будет, но тем не менее. Доброе утро, старичок, пишет Газман, спасибо большое. Утро, улица, метро, работа, Алексей на радио Москва. Пишу в телегу, слушаю работу, а вечером его смотрю на канале «Звезда», пишет Ромео, спасибо большое. Спасибо, это стихи уже, это почти как «Ночь, улица, фонарь, аптека», да? Аптека, улица, фонарь, ну, всякое такое. Не забывайте, что у нас есть трансляция на YouTube, туда можно зайти по ссылке в моем Telegram, сейчас я выложу, и по ссылке в Telegram «Говорит Москва», и просто вообще подписывайтесь на канал «Говорит Москва» на YouTube, мне кажется, это очень полезно и интересно. Если вам кажется как-то по-другому, то ну, как вы смели так подумать вообще, что вы себе позволяете? Вот так вот скажем, что вы себе позволяете. Так что заходите, там трансляция, в этой трансляции можно писать комментарии, обозначиться как-то, что-нибудь сказать, с кем-нибудь поспорить, может быть, что-то дельное даже написать как вариант. Вот, имейте в виду. Ну и традиционные средства связи у нас тоже есть. Это и телеграм-канал, говорит МСК-бот, и смски, конечно, старый, конечно, способ связи. Но, тем не менее, почти как голубиная почта. Если четвертый год не получается с отпуском, надо менять работу, спрашивает Неорертум. Не знаю, смотря сколько платят. Если платят прямо-таки богато и не получается с отпуском, потому что вам прямо жалко каждую копеечку упустить, то, может быть, и не надо. А если прямо денег нет, а вы держитесь, то, может быть, и надо. Подумайте. Просто я бы не хотел за вас принимать решение. Вдруг вам очень нравится ваша работа. А зачем каждое утро говорить о паре биткоин-доллар? А зачем каждое утро, Артем, писать мне сообщение? Ну, вот задумайтесь над этим тоже. Потому что так принято у меня. Вот придумал я это и сам говорю. Талибы, движение, признанное террористическим, запрещено в России, обыскали закрытые консульства Индии в афганском Кандагаре и Герате, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники. Плюс, обратите внимание, просто предлагаю всем заглянуть в мой Телеграм. Много там документов по поводу Японии времен Второй мировой войны. Стоящие вещи, просто не пропустите. Я это взял у РИА Новостей. И, ну, те, кто интересуется историей, я думаю, будет полезно на это все посмотреть, почитать. Потому что ФСБ сейчас рассекречивает документы как раз-таки тех времен по Японии. И там и отряд 731, там тебе и принцы, которые, оказывается, знали, что в Токио разрабатывается бактериологическое оружие, это в 44-м году. Ну и много чего еще интересного, поэтому прям советую зайти, если захотите, просто заберете эти документы себе, вам будет интересно, будете это изучать, там оригиналы, фотографии оригиналов. Нефть дешевеет, биткоин дорожает. Неужели начали продавать нефть за биткоины? Пишет Мик. Больше блока, пожалуйста. Алекс пишет. Ну да, спасибо большое. Получка была. Алексей купил очки новые, пишет Олег. Нет, это старые очки, и я их не покупал, мне их подарили традиционно. У меня мало есть что, что я сам покупал. Мне как-то в основном просто дарят, и все. А поскольку я не чиновник, меня за это нельзя даже посадить. Ну, дарят и дарят. Тут как бы и хорошо. Вот. Так что это нормально. Ну, нравится, да? Вот так вот очки вот надену. Вот нормально? Нормально? Нормальные очки? Мне кажется, отличные. Но они у меня давно. Они у меня, мне кажется, лет 5. Просто я очень трепетно отношусь к вещам. К людям не так трепетно отношусь, но к вещам вот трепетно отношусь. Имейте в виду, да? Пластмассовый мир победил. Никак не перевалим 15 тысяч подписчиков, пишет Света. Ну, когда-нибудь перевалим. В принципе, такой уж прям цели набирать подписчиков нет. Поэтому кто захочет, тот зайдет. Кто захочет, тот подпишется. На звезде одни милитаристы и военизированные пропагандисты. Зачем ты там, Гудошников? Ну, во-первых, неправда, что там одни милитаристы и военизированные пропагандисты. А во-вторых, если бы это было правдой, то тогда я как раз бы вписался очень хорошо, как мне кажется, да? Розовые очки лучше, пишет Алина. Не было никогда розовых очков, но если что, дарите, не вопрос. Пожалуйста, напомните, что за музыка у вас на заставке, пишет неандерталец. На заставке группа Корн была такая когда-то и, наверное, сейчас существует. И конкретно песня называется Mass Hysteria, массовая истерия. Мошенники усовершенствовали старые схемы с резервным счетом. Вот такая вот новость, на которую нужно переводить деньги с целью, в кавычках, спасти их, добавив элемент запугивания жертв уголовным преследованием. Прекрасно. Как рассказал руководитель проекта Народного фронта за права заемщиков Евгения Лазарева, сначала жертве сообщают, что на ее финансовые активы посягают мошенники, и необходимо срочно перевести все деньги на временный счет. В кавычках «временный счет». Уточняют адрес электронной почты и присылают туда фейковые письма из банка. Там указаны реквизиты «резервного» в кавычках счета, на котором якобы все средства будут в безопасности. При этом жертву пугают уголовным преследованием, если она попытается позвонить в банк и проверить информацию о необходимости перевода денег на, в кавычках, «резервный счет», якобы, в кавычках, за распространение информации, полученной в ходе выполнения регламентных работ. По словам эксперта, это самый главный козырь, на который делают ставку злоумышленники. Забавно, я это читаю в новостях, что это новая схема, а мне о ней рассказал мой друг 2 дня назад. И он очень сильно смеялся. Он рассказал, как ему позвонили и сказали, что вот резервный счет, надо переводить деньги, в банк звонить нельзя, иначе, значит, заведем уголовное дело. Вот, на что он сказал: а вы вообще в курсе, как заводятся уголовные дела? Если я потерпевшая сторона, то я должен заявить для того, чтобы это уголовное дело было заведено. Ему долго пытались рассказать что-то другое, но он поржал, говорит: ребят, ну вы, конечно, абсолютно не подготовились. Там вообще смешная история была, потому что им позвонили и сказали, значит, сейчас вам будут звонить из Центробанка. Из Центробанка, да, из Центробанка. Он говорит: ну хорошо, давайте. Говорит, звонит человек из Центробанка, в кавычках из Центробанка, и говорит, так и так, вот резервный счет, и вот эта вот вся тема начинает раскручиваться. На что мой товарищ говорит: а, собственно, какими деньгами я рискую? Сколько я могу потерять? Ему говорят: 4000 рублей. Он говорит: и вы из Центробанка звоните мне, физлицу, потому что я могу потерять 4000 рублей? Да. Он говорит: это вам Эльвира Набиуллина такое задание дала? Ну, человек образованный. Они говорят: кто? Они говорят: кто? То есть они даже не в курсе, кто руководитель Центробанка, и изображают, что якобы Центробанк занимается физлицами. Ну, это правда интересно, это здорово. Почему не из Кремля, пишет АМС? Ну, не дошли еще пока, АМС, не дошли еще пока до этого, но скоро, я думаю, что они будут звонить и говорить: сейчас вам, в связи с тем, что у вас могут украсть 1000 рублей со счета, будет звонить президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. После этого, наверное, будут какие-то комики там сидеть, пародисты, и... Добрый вечер. Действительно. Да. Или нарежут из выступлений президента, как вариант. И мы заметили подозрительную активность на вашем счету и хотим спасти 1000 рублей. Да, ну как-то, ну, типа того, что-то будет, наверное, да? Из Центробанка, ты чего ж там, из правительства, лично Силуанов, пишет Артем. Вот. У меня начальник был такой, говорил, что ему еще все дарит, а покупал все сам, пишет Игорь. Ну, он врал, а я-то вам правду говорю, мне правда эти очки подарили. А, как и другие. А что мне дарить? Вот понимаете, тоже, понимаете, когда, например, у меня есть день рождения, например, да, как у некоторых людей тоже. Не у всех есть день рождения, но у некоторых есть, да. И надо же что-то дарить. А что мне дарить? У меня же ведь все есть, я счастлив. У меня есть прекрасная работа. У меня есть прекрасные мои слушатели. У меня есть навык льстить всем без разбора. Например, вот сейчас, в данный момент, да. Нагло врать, так скажем, на широкую аудиторию, то, что я ее люблю, эту аудиторию. Значит, что еще нужно человеку-то в конечном счете? Ну, больше ничего человеку-то и не нужно. Соответственно, остаются только очки. Ну и все, и больше вариантов нет. Если бы курил, дарили бы все, что вот связано с курением. Ну, это традиционно. Вы знаете, все курильщики получают в подарок пепельницы какие-то в виде коней, еще что-то. Ну, странные вещи. Правоохранители говорят, что 90% случаев звонят из Центробанка Украины. Скрипт везде одинаков, раскладывают на раз-два, пишет Антон. А когда у вас день рождения, пишет Егорио? Нужные люди знают. Мои люди знают. Егорю, мои люди знают. Тачку зачем продал, пишет Иван Грейт. Чтобы купить новую. Но, возможно, я не знаю точно, но идет информация сейчас такая, что, может быть, я ее выкуплю назад. Сейчас проходит такая информация, что, может быть, я выкуплю свою копеечку назад. Ну, а может быть, и нет. Ну, не знаю. Посмотрим, значит, как это будет складываться. Тебе не идут эти очки, пишет Громозека. Обалдеть, смотрите, историк моды нам позвонил. В смысле, написал. Знаток. Все, специально, чтобы... Страдай, Громозека, страдай. Вот так вот. Чего это они мне не идут? Они мне идеально, перфетто, как говорится. Это кореша, зели, юмористы подрабатывают похоже, пишет ЗПТ. Жениться надо, пишет сельский житель. Ну, есть только как вариант. Единственное, осталось жениться, вот и все. Но опять же, все равно очки будут дарить. Дом на озере Кома никому не нужен, пишет Дункан. Есть реальные предложения, Дункан, или так, по новостям? И что у них многих в голове? Вакуум, пишет Алина. Вы имеете в виду многих, которые соглашаются перевести свои деньги на резервный счет или как? Нам смешно, но многие ведутся на эти уловки, пишет Света. Да. 7 сентября, Алексей, пишет Егорио. Правильно, правильно. Зам главы комитета Госдумы по информполитике, пишет Георгий, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова заявила, что россияне смогут спокойно прожить без Google. Цитата. «Я не считаю, что без Google наши граждане не смогут. Лично я очень редко им пользуюсь. Яндекс также справляется», пишет Георгий. Так, Георгий. Какой чай роскошный. С молоком, между прочим, не все так пьют. Редко кто так пьет. По поводу Гугла. Ну, вы хотите это обсудить, Георгий, без проблем? Вы думаете, что мы не обойдемся без Гугла? Окей, давайте попробуем поговорить на эту тему. В принципе, дискуссионно. Дискуссионно. Да? Вот смотрите, замглавы комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова, она вот говорит, что без Гугла можно обойтись, она им редко пользуется. А вы можете обойтись без Google? В принципе, в телефоне я пользуюсь... Хромом. А, он все равно Google. Он все равно Google. Но можно и Яндексом. До этого пользовался... как он называется-то? В телефоне который? Изначально, в айфоне. Safari, да, в Safari. Его выпилил. Вот. Еще какие есть варианты? Есть еще, да, понятно, Google Chrome. Есть Яндекс. Есть всякие такие хитрые, типа Тора и DuckDuckGo, что-то такое. Все это возможно. Но, в принципе, Яндекс, ну, удобный. Яндекс.Карты удобнее, чем Google-карты. Уже. Для России уж точно. Яндекс.Музыка. Ну, по мне, так никакой разницы между Яндекс.Музыкой и Apple Music, музыкой и... А, не знаю, Google Music вообще есть, нет? Ну, что-то, наверное, я слышал об этом, но, в общем, не особо. Что еще есть? Яндекс, понятно, такси — это сразу все. YouTube? YouTube — это Google? Ну, это YouTube отдельно, она наверное, имеет в виду Google как поисковик. Она, наверное, имеет в виду Google как поисковик. Не, YouTube недавно кто-то признал уже, сказал, что без YouTube мы никуда, никак, нет у нас вариантов вообще. Кто-то тоже из властных. Поэтому YouTube давайте не рассматривать в этой среде. Имеется в виду поисковик Google, как я понимаю. Вот без поисковика Google жизнь-жизнь или жизнь-не-жизнь? Как по мне, так вполне себе нормальная жизнь. Android — это тоже Google, пишет Смит. Ты 7 сентября родился? Ты в курсе, что ты родился в великую дату, день Бородина? Пишет Артем. Да, я в курсе, Артем, представляете, у меня тоже есть Википедия. 7373948. Вот без нее не обойтись никак. Алло, здравствуйте.
Алексей, приветствую, Геннадий.
Да.
А вы не в курсе, сколько лет Google? Я просто никогда им не пользовался, я пользовался только Яндексом.
Не знаю, не знаю. То есть вы без Google обойдетесь легко?
Вообще легко. То есть, ну, я как бы захожу, Яндекс, там сразу погодка, там, новости, и как бы все.
Хочется добавить, знаете, когда вы говорите погодка, новости, хочется добавить тоси-боси, вот почему-то. Нет? Тудым-сюдым.
Ну, тыры-пыры-то.
Понял, спасибо. Хорошего дня, хорошего дня. Вот видите, человек говорит, я спокойно обойдусь Яндексом. Там все есть. Погодка есть, новостюшечки кое-какие там. Тоси-боси, тудым-сюдым. А? Пробочки там, тыры-пыры. Что там еще есть? Магазинчики. Есть же там магазинчики. Же есть магазинчики, же есть. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Смотрите, по Гуглу такой момент, что у них огромное количество IP-адресов, на которых помимо сервисов Гугла размещаются и другие. Например, всякие умные дома китайские тоже размещаются на сервисах Гугла. И когда у нас пробовали банить Телеграм год назад, так, вместе с гугловскими адресами забанили кучу китайских сервисов случайно, то есть много что не работало.
И у людей перестали работать светильники, чайники.
Управление чайниками и светильниками.
Управление, да. Вот это вот, когда заходишь и вот это вот. Хочу чай, да, вот это все перестало работать.
Да, да, и где-то, наверное, полмесяца, месяц все это...
Да, но это же, наверное, по России это огромное количество людей, так вот, если задуматься. Человек 10,
ну, по Москве
12.
И области точно, как бы.
Ну, сколько примерно? Ну, хоть так вот. Потому что у меня тупой дом. У меня умного дома нет, у меня тупой дом.
Ну, абсолютно. Треть, как минимум, моих знакомых пользуются, там, дачу подогрев включить по удаленочке и так далее.
А по удаленочке?
Да.
Погодку посмотрел, по удаленочке включил. Понял, спасибо большое. Вы говорите, есть хитрость с этим всеми гуглами. Роботы-пылесосы, знаю, что у многих, пишет Чели. Приветствую, без поисковика обойтись легко, а вот остальные их продукты часто безальтернативны, пишет Дис Денис. Рамблер как поисковик вообще помер. О, Рамблер, вы забыли еще про один поисковик. Спутник он назывался. Вы забыли. Давайте помянем. Давайте минуту молчания в честь нашего поисковика «Спутник». У нас есть хорошая вакцина «Спутник Ви», а вот поисковик «Спутник», конечно. Мир его цифровому праху. Или он есть еще? Ну-ка, подождите секунду. Или его закр... Поисковик «Спутник». Ну-ка. Поисковая система «Спутник». Закрыт поисковик «Спутник». Еще в прошлом году. Ну, ладно, мир его цифровому праху. Яндекс.Браузер. Браузер, созданный компанией Яндекс на основе движка Blink, используемого в открытом браузе Chromium, пишет Иван Иванов. «Спутник и не рождался», пишет Панк 13. «В телефоне, пользуясь встроенным браузером, Google нафиг не нужен», пишет Мик. Гуглу ничего не принадлежит. Есть Chromium без Гугла, есть Android AOSP без Гугла, пишет Ван. Браузером «Спутник» пользуются в госучреждениях, там шифрование хорошее, Ерикос говорит, да? «Доехал, а дача сгорела», пишет Владимир. «У нас в деревне по удаленочке 3 дома сгорели за 4 года», пишет Серк. По удаленочке — это когда? По удаленочке включил баньку и едешь сам домой, приезжаешь, а там костерок. Да. Шашлычок пожарил, уехал назад. Но на самом деле не все так смешно. 20 августа, Всемирный день лени. Домой иди, мне говорят. Вот видно сразу, что человек все-таки решил погрузиться в Википедию. Что уж там. Опера была еще. Поисковик, пишет местный. По-моему, опера еще есть. Еще есть. Более того, вот наш звукорежиссер Илья показывает палец вверх. Типа, классно. А, она есть. А я думал, классно, пользуюсь, нет? Еще есть Mozilla Firefox. Mozilla Firefox есть еще. Да-да-да-да-да-да. Yahoo, пишет Давид. Какое-то незаконченное сообщение от Давида пришло к нам. Или что вы имели в виду? А, это американский поиск. Вспомните компанию, которую у нас называют Huawei, так вообще, Huawei, что-то типа того, которая без сервисов Google никому не нужна, пишет Чели. Настолько не нужна, что опережает уже все телефоны по продажам? Или это не она? Или это Xiaomi опережает всех? Да, неважно, эти китайские телефоны, я не разбираюсь. Они слишком хороши. Не Google, а Alphabet, пишет Алексей. Когда пишут альфа и добавляют бет, мне кажется, что это речь идет о ставках на спорт сразу. Как не вижу где-нибудь бет. Да, да, да. Один из самых первых поисковиков. Не дадут расслабиться со своими ставками. Яндекс.Топ по сравнению с Хромом, пишет недобрый. Один из самых первых поисковиков, пишет Сергей. Ну, это было давно. DuckDuckGo лучший поисковик, так как он не следит за пользователями, пишет Валентина. Ну, так якобы говорится. Хром, Опера, Мозилла — это браузеры, а не поисковые системы, пишет Андрей. Яндекс — зло, пишет Алексей. Астависта. Астависта или Асталависта вы хотели написать? NCSA Мозаик, Андрей пишет. Это что? Чего ты показываешь руками? Ты как будто пытаешься руководить временем. Так оно и есть. Дорогие друзья, Google не Google, Яндекс не Яндекс, Firefox не Firefox. О недвижимости рубрика никуда не делась. Мы сейчас должны это послушать. После этого новости, после этого вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, пятница, август, день 20-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Георгий нам прислал. Эксперт предупреждает, что если Роскомнадзор начнет блокировать все сети Google по всем портам, то начнутся серьезные сбои в работе Google сервисов, календаря, голосовом помощнике, в купленной умной технике и прочем. Пропадет и Play Market, и еще множество приложений, работающих на серверах Google. Но хуже всего, если сам Google примет решение перестать оказывать услуги в России, тогда российские пользователи будут полностью изолированы от Google сервисов. Цитата. «Миллионы купленных андроидов в таком случае можно будет выбрасывать на помойку». Дорбинян. Вот эксперт Дорбинян. Так вот говорит. Разрешите задать один вопрос, уважаемые господа. Просто пока я занимался, изучал вопрос Афганистана и прочее, 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 я вдруг не как-то пропустил, наверное. А что, кто-то предложил прямо заблокировать Google или Google предлагает, собирается уходить из России или что-то такое? То есть, что стало причиной этого разговора? Вот бы хотелось бы понять каким-то образом. Прошу, берите эту музыку в паузах. Работаю, слушаю фоном. Выбивает из рабочей колеи, пишет Тоха. Тоха, держитесь, из последних сил держитесь. Можете в этот момент убавлять музыку, а потом прибавлять ее. Корпоративная почта большинства компаний — это инфо, и она на аккаунтах Google, пишет Влад. Ну, заведут новую корпоративную почту. Google штрафует, и он пообещал уйти, пишет Панк 13. Да вы что? Судебное решение против Гугла и миллионные штрафы. А что, выплатить штрафы не судьба, что ли? Тор рулит. Все запрещено, все запрещенные заблокированные сайты кажут, пишет Алексей П. Корпоративная почта. Да-да-да. Гугл выставил штрафом за блокировку Царьград на 1 000 000 000 рублей. Да-да-да-да. Там какой-то суд первой инстанции какие-то страшные суммы назначил Гуглу в виде штрафа. Это я слышал. Но, скорее всего, это решение будет пересмотрено. Вряд ли оно останется именно таким, какое оно сейчас есть. Иначе там какие-то странные цифры выходят. Ну, то есть, довольно скоро по этому решению долг Гугла составит больше, чем, например, все деньги, находящиеся в России, там, а потом и в мире. То есть, там какая-то очень уж прогрессивная шкала, чрезмерно прогрессивная шкала, по которой Гуглу начисляется долг, по решению суда. Поэтому, я думаю, это решение просто будет пересмотрено, вряд ли он куда-то уйдет или придет. Они считают несправедливым 100 тысяч в день, пишет АК. Да там не 100 тысяч в день самое главное, АК. Там главное, как это, какая там прогрессия накладывается. А там она есть и какая-то она страшная. Совершенно даже уже не арифметическая. Google выставил... Да-да-да-да, спасибо. Алло, радиостанция, поставьте, пожалуйста, песню группы Тату, пишет Владимир. Ага, обязательно. В Казахстане есть еще интересная штука Курт. Вот здесь еще про Казахстан говорят. Google посмеется, пишет Алексей. Ну, как сказать, посмеется, может быть, и не посмеется. Все-таки, если начнут замедлять работу некоторых его сервисов, а у нас, как я понял, научились замедлять работу некоторых сервисов, они же будут терять пользователей потихонечку. А теряешь пользователей, теряешь деньги. А деньги терять никто не хочет. Поэтому зачем терять это все? Алексей, я бы к сумме штрафа нолик или два нолика приписал, пишет 386. Не надо что приписывать, там огромные штрафы. Не сто тысяч, нет. 100 тысяч это какие-то копейки, это даже на это внимание не... Давайте я вам найду просто в интернете, чтобы это голословным не быть. Там, какой, ну, условно, не, давайте так. Штраф, суд, Google. Вот. Сейчас, там не 100 тысяч, там другая хитрость. Там другая хитрость. А, сейчас. Вот это что ли у нас? А, нет, даже не так надо. Надо так. Смотрите. Штраф, суд, Google, Царьград. И тогда мы что-нибудь с вами допоймем. Так, по истечению срока отведенного взыскать Google неустойку в размере 100 тысяч рублей за каждый день исполнения. Причем каждую неделю сумма ежедневной неустойки должна увеличиваться в два раза. Вот, должна была увеличиться в два раза. Вот в чем хитрость. Понимаете? То есть сейчас я вам прям прочитаю. Это я на Forbes нашел материал. Так, и теперь вот именно по поводу штрафа. Вот. Причем каждую неделю сумма ежедневной неустойки должна была увеличиваться в два раза. Юридическая компания Baker & McKinsey, которая выступила представителем Google в суде, предупредила, что через 7 месяцев размер неустойки достигнет уже 94 триллионов рублей и почти сравняется с капитализацией Alphabet, головной компании Google. В мае Google подал апелляцию на решение суда. Суд повторно рассмотрит 16 августа. Ну, значит, уже рассмотрел. Угу. Ну вот и все. То есть смысл здесь в том, что какая прогрессия. И эта прогрессия приводит к тому, что из 100 тысяч в день это все превращается в десятки триллионов. Понимаете? Такая вот хитрость. Go home Google, пишет Александр. Яндекс через Explorer, смотрю, меньше рекламы. Прусак говорит, уже запускали так называемый суверенный интернет, и никто не заметил. И кто-то говорил, что могут сайты замедлять. Но насколько вообще? Ну, спрашивает Михаил. В лучших традициях 90-х поставили на счетчик. R1, X1, говорит. Что за говносайт такой, Царьград? Ну, это не говносайт, Алексей. Это была такая телекомпания, можно так сказать? Канал, телевизионный канал. Правда, я не помню, были ли они в... Он, наверное, был кабельный, да? Он, наверное, был кабельный и вот просто, ну, через интернет распространялся. По-моему, он не был не кабельным. По-моему, не был. И вот у них был, у этого Царьграда, значит, своя какая-то страничка на YouTube. Эту страничку на YouTube заблокировали. По-моему, так. И там что-то было у них, по-моему, больше миллиона подписчиков. Ну, вот примерно так. Был на Триколоре, пишет R1X1. Коллекторы отдыхают, пишет Игорь. Пусть блогерам хвосты прижмут, 386-й говорит. Почему во время рекламной паузы у вас не показывают женские стриптиз с прогрессией, пишет Владимир. Ой, Владимир, вот правда, человек живет в мире интернета. И все еще хочет, чтобы ему показали женский стриптиз где-нибудь там, где не принято его показывать. Вам подсказать сайты, что ли? Я не знаю, ссылки покидать. Там все, там стриптиз. Стриптиз уже, мне кажется, даже подростков не интересует уже стриптиз, по-моему. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Вадим меня зовут.
Да, Вадим, пожалуйста.
На самом деле ничего хорошего в этом нет. Ну, во-первых, чуть-чуть, если вернуться вот к той тетеньке, которая говорила о том, что без Гугла мы проживем. Угу. Чьи удивляют, честно говоря, вот такие вот заявления людей, которые занимают те или иные посты, потому что, ну, когда слышишь такие заявления, понимаешь, что человек, в принципе, ну, вот то, что Google там, без Гугла мы проживем и прочее, и прочее, и прочее, да,
а что, вот смотрите, ну, давайте по-простому, вот смотрите, а что, умрем, что ли?
Не, Алексей.
Ну, вам же это проживем или не проживем?
Нет,
проживем.
Нет, смотрите, Алексей, давайте, проживем. Ну хорошо, да, в этом плане я согласен. Но давайте так. Вот вы ходите на цивилизованный, в цивилизованный туалет ходите.
Ну,
проживете,
да.
Лопухом подтираться сможете?
Легко, проживем. Некомфортно, Алексей, конечно, будет, но проживем.
Алексей, ну там таких примеров можно провести массу.
Я понимаю. Смотрите, можно ходить в магазин, покупать мясо, если закроются все магазины, и там не будет мяса, и мы будем ловить кошек и собак на улицах и их есть. В принципе, какое-то время проживем в любом случае.
Алексей, в любом случае проживем. Вопрос, вот, как проживем? Ну, как бы мы живем в 2021 году. Давайте до абсурда не доводить какие-то вещи. Нужно просто понимать, о чем человек говорит. Если из России уйдет Google, орать будут все. Вот здесь правильно люди писали, что огромное количество корпоративной почты там на Google, не только почты, много вещей. Гора Google. Просто нужно понимать, о чем, ну, прежде чем что-то говорить, нужно понимать, о чем ты говоришь. Если уйдет Google, будет очень плохо. Ну,
будет
правда,
очень плохо.
Дело не в Ютубе там, ну, хотя,
хорошо,
конечно,
давайте попробуем, значит, так скажем, задаться вопросом. А будет плохо навсегда? Или будет плохо какое-то время?
Ну, смотрите, вот тут сейчас где-то несколько минут назад вы говорили о блокировке сайтов. О замедлении, вернее,
работы. Ну, бывает такое,
да. Да, но вот смотрите, вот, например, тот же Твиттер, Роскомнадзор замедлил. Да, и он вроде как замедленный, он вроде как работает, но если ты выгружаешь туда фотку, то как бы вот оно долго, нудно, медленно и так далее. Прям можно успеть целый день прожить.
Как в старые добрые времена, когда кряхтел модем
вот,
рядом.
Да, типа того.
Вот это,
кстати,
вот все, да, звуки очень, я не изображу.
Очень похоже.
Я старался.
Вот, отлично. Вот, поэтому, ну как проживешь, что значит плохо навсегда? Здесь вопрос не того, то есть нужно будет все равно искать не альтернативу,
ну, вот, смотрите, да, а договариваться чтобы не страдать. Вот смотрите, Константин говорит, а что плохого будет? Что за бред? Не понимаю. Вот Константин пишет, что плохого-то будет? Объясните Константину, что будет плохого?
Вчера у вас сервера работали?
Прям напугайте, по-настоящему. Сервера — это непонятно. Человеку нужно объяснить бытовым языком. То есть, что в его жизни сразу станет плохо.
А у вас телефон на андроиде есть, вот, Константин? Если есть, условно говоря, у вас, у кого-то из ваших родственников, я сейчас не говорю там про корпоративный сегмент, шут бы с ним, да, ладно. А у вас есть телефон на андроиде, любое устройство на андроиде? Оно, поскольку это не как Huawei, да, то есть Huawei, которые ушли, ну, у них, они отказались, вернее, Google отказался от Huawei, если можно так сказать. И Huawei себе подстелил немножко, ну, даже не то, что соломку, но они, в общем, пошли своим путем, у них
сильнее пугайте, потому что сейчас получается, что как бы... Что произойдет? Вот все, это можно будет выкинуть, телефон?
Да, в принципе, да, можно будет выкинуть.
А перепрошить на что-нибудь другое нельзя будет его, нет? Или это прям все сразу кирпич?
А вот вам это зачем? Ну, на что перепрошить?
Не знаю.
Вам придется, условно говоря, если перепрошивать, то это должны быть какие-то альтернативные магазины. Вопрос безопасности, насколько оно там будет
безопасно. То есть, если уходит Google, если уходит, мы, по сути, теряем доступ вот в этих магазин, где продаются приложения. Об этом
мы не только.
А что же еще? Ну, давайте.
У вас в телефоне, в Android телефоне,
допустим,
например,
да,
сервисов Google огромное количество на самом деле. У вас, ну, то есть, у вас не будет, не обна... у вас будет, условно говоря, огромное количество функций. То есть у вас будет звонилка, у вас будет какой-нибудь Telegram, WhatsApp. И то, кстати, правильно тут говорили, что непонятно, кто еще работает с серверами Google, и сколько компаний при этом пострадает и обретет все проблемы.
Ну, смотрите, то есть, яндексовские приложения у нас будут или нет?
Яндексовские, наверное, будут.
Да. Уже хорошо. А вот Валерий говорит, у меня Samsung на андроиде. Как он с Гуглом связан? Он не знает. Видите, люди не знают.
Вот у вас Samsung на андроиде. Android — это операционная система, собственно, Гугла. Это операционная система, которая написана Гуглом. Там, несмотря на то, что Samsung вставил туда огромное количество своих, ну, оболочка своя, и сервисы у них там свои, все равно это завязано на Google, ребят. Просто... Понятно, что из любой ситуации можно найти выход. Просто зачем нам этот геморрой? Объясните мне, пожалуйста. Ну вот на ровном месте.
Никто не может объяснить.
Он нам зачем? Нам нужно найти проблему, а потом, выпучив глаза, ее решать.
Нет, мы поставили на бабки Google, он их не отдает. Надо его как-то выбить бабки из них, понимаете?
А мы в каком году сейчас? В 94-м?
Нет, в 2021-м, но какая
разница?
Не,
я просто, может быть, попутал маленько. Ну, то есть, как бы, если использовать такую риторику, то, возможно, да, но просто, я не знаю, мы...
Ну, они на пенек сели, должны были косарь отдать. Косаря нет, что делать? Ну, как теперь?
Базарить надо.
Да, ну, задняя ноль. Как бы тут, как я понял. Мы за Царьград Google порвем в клочья, я вам так скажу. Мы его будем рвать.
Кстати, хороший еще момент.
Да.
То есть я правильно понимаю, что из-за Царьграда... Ну, я сейчас ничего не хочу сказать про плохое про Царьград.
Нет, очень хорошее, все только про Царьград.
Да, я ничего, вообще никаких да. оценочных суждений здесь нет.
Ну, давайте я их
Мы откажемся от Гугла. То есть люди, которые говорят, что давайте откажемся от Гугла, они не понимают, чем это грозит, правда. Завтра придет...
Давайте я вам задам вопрос. А зачем нам этот YouTube, если там нет Царьграда? Что? Ну зачем? Резонно, а зачем? Резонно. Ну вот и все. Я надеюсь, я разрешил все ваши вопросы сейчас.
Завтра приходит бизнес, Алексей.
Да,
завтра,
да.
Вот серьезно сейчас пишу, так без всего.
Так,
завтра
давайте,
Google
давайте.
Уходит Google, и бизнес начнет говорить о том, что вы опять завернули гайки, вы что сделали? Ну то есть как бы бизнес и так стараются всячески поддушить там, ну, разными, в разных местах, разными методами. Ну и вот зачем, я еще раз этот вопрос задаю, зачем создавать людям проблемы на ровном месте?
Да потому что это им за Царьград. Вот пусть едят теперь. Сейчас мы их накажем по полной программе.
Отомстим за Царьград.
Да. Это вам за Царьград.
Как с Козлов спросим, да.
Да, все, спасибо большое.
Спасибо, Алексей.
Да, спасибо, вам тоже хорошего дня. То есть логика ясна, нам слушатель говорит. Слушайте, все, ну не все, но многое завязано на Google. Оно все начнет ломаться, ничего не будет работать. Телефоны придется то ли перепрошивать, то ли выкидывать. Но это много проблем вообще. Много проблем. И ради чего, он говорит, это все вообще? Вот ради чего это все? Но я бы хотел сказать вам, что не все разделяют позицию нашего слушателя, потому что есть люди, которые говорят, ну и что, мы же спорим с Америкой. Зачем нам этот геморрой? Мы же с Америкой спорим вообще, в принципе. Зачем нам этот геморрой? Google при уходе из России может загрузить микрозаплатку на все андроиды, и всех будут кирпичи вместо смартфонов, пишет Мощный Бур. Тогда мы их найдем. Мы их найдем, ребята. Мы их найдем, этих из Гугла. Я готов терпеть, пишет Константин. Вот, пожалуйста. Да создадут в России все свое родное, пусть идет этот Гугл лесом, пишет Павел Кузяков. Вот, Павел, вот. Хорошо вам в Казахстане-то. Мы скатываемся в православный Талибан, пишет Андрей. Перестаньте, Андрей, скатываться в православный Талибан, возвращайтесь к нам. Гугл неудобный, не нравится вообще, не пользуюсь. Яндекс.Топ, у Xiaomi свой маркет приложений. Гугл в топку, пишет Александр. У меня Apple, пишет Валентин. Ну и хорошо, уйдем от монополии, пишет АМ. На понятие Гугл поставить, пишет Кит. У меня все заявки по работе только через Гугл. Я же без бабок останусь, пишет АМС. Я же без бабок останусь. У этих людей, кроме компа, зарплата 30 тысяч, ничего нет. И не изучают ничего, пишет Черевич. Ну и хорошо, вот хорошо пишет. Так вчера и на Apple наехали за приложение Навального. Да, у него есть приложение. Сначала, это Дмитрий пишет, сначала делаем свое качественное. Нет, так не работает, Рамуальд, это невозможно. Это все равно, что во времена, когда у нас был хамон, мы бы сказали, что мы будем делать свой хамон. Мы бы не стали его делать. Вы знаете, это бесполезно. Хамон мы стали делать, сыр мы стали делать только тогда, когда у нас кончился хамон и сыр чужой. Как вариант. Сосиски, хлеб, молоко свое есть, и ладно, пишет 386-й. Тоже, кстати, подход. Нет, в конечном счете, я понял, от чего у меня нервы, а от чего я спокоен. Знаете, проверьте сами дома. Во всем же нужно найти позитив. Вот я вот пытаюсь найти позитив для вас. А когда берешь вот так телефон, выключаешь его, или просто кладешь куда-то, где ты его не видишь каждые 3 секунды и не держишь его в руках, через какое-то время ты успокаиваешься, и все становится хорошо. Да, какое-то время тебя ломает. какое-то время тебя ломает, ты хочешь взять телефон и поковырять там, но потом ты отвыкаешь от этого. Вот ездил к родителям, неделю практически телефоном не пользовался, и знаете, было очень хорошо. Прям-таки, скажем, отдохнул. Может, отдохнем, ребята? От Гугла, от этого, от Ютуба, от этого Инстаграма, от этого Телеграма, от WhatsApp, от интернета. Представляете, как хорошо жить в мире без интернета? Навоз там, вот, ну или что, какие еще плюсы? Кроме навоза, ну навоз тоже хорошо, это экологично. Да, думай позитивно, стакан всегда наполовину полон, всегда, пишет АМ. Великие цитаты великих людей. У меня бизнес сразу в топку, пишет Черевич. За Царьград и за двор стреляем в упор, профьюзер говорит. Государственные службы встанут, вам просто не выплатят пенсию, потому что сервера встанут, пишет Георгий. Ну, в принципе, Георгий, к тому времени, как мне, возможно, будут выплачивать какую-то пенсию, если я доживу. И если в те времена еще будут выплачивать пенсию, я думаю, наши что-то смогут придумать. В принципе. А что, Google с навозом борется, что ли, пишет Денис? Да нет, вроде не борется. Китай живет без Google и Ютуба, прекрасно себя чувствует, пишет Илья Сергеевич. И мы справимся, думаю, довольно быстро. А в Андроиде много альтернативных магазинов. Яндекс, Xiaomi, все останется, пишет Илья Сергеевич. Да? То есть все так просто? Это же рыночек, если не нравится услуга, не пользуйся. Какие еще санкции Google, пишет Настасья. А, Настасья, больно хитрые они. По поводу того, что это рынок, и если не нравится, не пользуйся. Это они так, по таким предлогам, как его зовут-то? Я уже забыл. Дональда Трампа гасили в своих соцсетях. Они говорят, это частный бизнес, до свидания. Но получается, что это уже не частный бизнес. Получается, что это уже политика, причем еще и международная. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алю? Здравствуйте.
Алло.
Да-да-да.
Добрый день.
Здравствуйте.
Эльмар, ваш слушатель.
Пожалуйста, Эльмар. Не могли бы вы убавить немножко приемник, и чтобы удобнее вас было слышать?
Сейчас лучше?
Потрясающе.
Смотрите, ну, наверное, мы сегодня пользуемся всеми услугами, там, неважно, Google, как бы, это же для оптимизации вообще нашего свободного, ну, времени, да? То есть мы при помощи Google, там, вот этих приложений ускоряем, там, доступ к информации, каким-то, там, действиям и так далее.
Ну да.
А как только, да, как только мы поджимаем вот эту историю, ну, неважно, сейчас это сегодня, это Google, да? Угу. Завтра там начнется Яндекс, условно. То, соответственно, вот говорим о, что будет плохо. А будет плохо, вот представьте, сегодня мы ездим в городе, какое количество машин. А тут еще добавятся люди, которые поедут, допустим, за информацией, за газетами, за книгами. Ну, так утрированно говоря.
Угу.
То есть тут появится, то есть доступ к информации, который ты мог бы получить на телефоне буквально за какой-то момент. В этот момент ты должен искать ее где-то в другом приложении и так далее. То есть мое мнение, что мы просто будем опять уходить назад на какое-то время и все это, ну, в материальных вот этих вот... ощущать, стараться так, я думаю. Так.
Ну, я понял. То есть усложнится процесс коммуникации, и больше людей должны будут в нем быть задействованы. Спасибо большое. С другой стороны, вот я сам по себе, знаете, как обратил внимание? Вот у меня все эти процессы коммуникации происходят вот здесь в телефоне постоянно, да, и еду заказываешь, и кино можно посмотреть, какое хочешь, там, подписки, все остальное. Хотя раньше я говорил, что никогда не подпишусь ни на какие там кинотеатры, цифровые, мне всегда казалось, что это какой-то бред. Ну, нет, подписки есть, все есть. Но сказать, что у меня стало много времени, и я чувствую себя человеком, у которого очень много свободного времени, я не могу. На самом деле, все с точностью да наоборот. Я даже, когда прихожу домой, надо бы телефон положить в сторону, но я почему-то открываю. Ну, это отдельный разговор, я понимаю, что это не имеет отношения к тому, что кто-то где-то что-то хочет закрыть. Но, тем не менее, я открываю там сначала Телеграм, почитал весь Телеграм, потом... А что ж там Инстаграм, что там публикуют люди? Я сам уже давно ничего не публикую, но, тем не менее. Так вот раз, открываю, смотрю, у кого-то какие-то фотографии, кому-то вот сейчас лайки поставлю, вот на кого подписан, лайки поставлю, все. Какие-то лайки поставил. Потом такой раз, а что там вообще в ленте? Какие-то машины, они едут, какие-то шутки, приколы. Ставлю лайки приколом, иду дальше, да. Потом такой, что там по недвижимости у нас продается, что-нибудь не продается. Смотришь какие-то квартиры на сайте там, специальном, не буду его рекламировать. Потом раз, а по тачкам. Тачки надо посмотреть, какие свежие продаются. Свежие тачки посмотрел. Ну и все, так вот посмотрел, потом раз на время посмотрел, уже надо будет, уже давно спать пора. Лег спать, не выспался, встал с утра, так, а что там у нас пишут в Телеграм, такой зашел в телефон, раз, что там в Телеграм. И, в общем, ты все время сидишь с этим телефоном и в него смотришь, в принципе, это какое-то рабство, если честно. Не хочу, чтобы ко мне приходили без приглашения, пишет. В США такого никогда не было. Что это? Живу не в свое время, хочу жить в то время, когда все приходили без звонка, любой гость был в радость, пишет Илона. Общались, пили чай, даже если не было ничего больше к чаю, интернет только испортил жизнь, пишет Илона. Вот видите, вообще есть люди, которые хотят избавиться от интернета. Это неизбежно, пишет Синий. Ну вот и пусть Google у нас кончится, может, наконец-то тогда свое будем делать. Я говорю мы, потому что я русский, хоть живу в Казахстане, я душой всей, я в России, пишет Павел. Так, Павел, надо переезжать. Я к тому, что это просто... Как бы, мне кажется, надо переезжать. Я вот, например, тоже из Казахстана. Действительно глупо считать, что мы проживем без Google. Заявляю это с полной уверенностью, пишет Чели. Это из области назло бабушке уши отморожу. Мне вот интересно, в Китае тоже так панику наводили или сделали без проблем? Или в Европе начали кричать, они же без Каспийского? Каспийский? Касперский, наверное. Хотя очень распространен был. Взяли санкции, сделали и все, пишет Михаил. Не знаю, но мы переживаем очевиднейшим образом, потому что те люди, которые разбираются в вопросе, они нам звонят и пишут, что если вдруг Google уйдет, то все будет очень плохо и грустно. Не знаю. Посмотрим. Мне кажется, он никуда не уйдет. Мне кажется, он выплатит что-то. Просто не те деньги, которые назначили сейчас. Какие-нибудь поменьше выплатит. И на этом весь разговор закончится. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Вот сейчас в телеграм-канале «Говорит Москва» вижу новость. Казахскому правозащитнику дали 7 лет тюрьмы за интервью о притеснении русских. Ермек Тайчебеков будет отбывать наказание в колонии строгого режима. И я решил посмотреть, а что еще есть, какие подробности по этой новости. Действительно, смотрите, в Казахстане пророссийского правозащитника осудили за разжигание розни. Ермек Тайчебеков получил 7 лет лишения свободы. Суд Ауэзовского района Алматы приговорил к 7 годам строгого режима. Ермека Тайчебекова, известного пророссийскими взглядами и выступлениями в защиту русского языка. Об этом сообщил его адвокат Галым Нурпеисов. Юрист пояснил, что мужчину судили по статье о разжигании национальной розни с использованием СМИ. Тайчебекова задержали в сентябре 2020 года после интервью одному из интернет-изданий, где он высказался о массовых беспорядках в Кордайском районе Жамбылской области в феврале того же года. В этих интервью он давал свою оценку этим событиям. Эксперты сказали, что там имеются признаки разжигания, возбуждения межнациональной розни, указал адвокат. В результате массовых беспорядков в Кордайском районе погибли 11 человек, 158 гражданских лиц и 20 полицейских получили различные травмы. Причиной стычек стали инциденты на бытовой почве между местными жителями преимущественно казахской и дунганской национальности. Участники столкновений повредили 156 жилых домов и объектов торговли, 102 автомобиля, ущерб их собственникам составил около 830 миллионов тенге, да? Да, тенге, почти 2 миллиона долларов. Значит, в 2015 году Тайчебекову уже выносили приговор по статье о возбуждении национальной розни, тогда его отправили в колонию на 4 года, но правозащитник освободился досрочно в 2017 году. Что же, интересно, такое говорил-то Тайчебеков? И насколько его справедливо или несправедливо осудили? То есть в Казахстане есть вот Ермек Тайчебеков, это правозащитник. Отличается он тем, что у него пророссийские взгляды, прорусские, можно даже сказать. И ему дают достаточно серьезный срок, да, 7 лет колонии строгого режима за высказывания. Но эти высказывания не про русских, не про остальных. Казахстан давно хочет под США, пишет Сергей. Не гугли, спасать не понял. Спасибо за музыку. Не то. Ну, помахались, получается, пишет Влад. Нет. Вот тебе и дружественный Казахстан, пишет Микаэль. Нужно вытаскивать парня, пишет Исаул. Я не понял, что в Казахстане правозащитника посадили за одобрение национализма или за освещение всей проблемы, пишет Панк 13. Ну, Панк, смотрите как. посадили за одобрение, за разжигание розни, но у меня создается ощущение, что здесь разговор немножечко о другом. Что он ничего не разжигал. Ну, не знаю, я могу ошибаться, потому что я не видел исходного текста его, что он говорил. То есть, как, вот казахстанские власти его обвиняют в том, что он что-то разжигает. 7 лет строгача как за убийство, а уже знаменитому блестителю казахского языка небольшой штраф, пишет механик. Вот да, вот можем же из этого исходить, да? То есть, вот смотрите, человек, отличающийся пророссийскими взглядами в Казахстане, получает 7 лет строгого режима за какие-то свои высказывания. Мы, правда, не знаем, какие высказывания. А человек, который организовал языковой патруль, не получает 7 лет строгого режима, правда ведь? Это, наверное, о чем-то должно говорить. Хотя, с другой стороны, вот недавно совершенно я видел, в Казахстан же посещал наш премьер-министр Мишустин. И там его на электрическом автобусе на каком-то катали, на котором было написано 5G и все такое. То есть я читал материал о том, как основное направление взаимодействия России и Казахстана — это новые технологии и развитие этих новых технологий. То есть, с одной стороны, мы видим какую-то правильную, очень хорошую картинку политическую, и с другой стороны мы видим какие-то странные вот эти вот события, бытовые, да, на бытовом уровне происходящие в Казахстане. Он ведь иноагент, в чем проблема? У нас так же делают, пишет Георгий. Да ну, у нас даже Навальному 7 лет строгача не дали, ну что вы рассказываете? Ну давайте так вот, прямо в лоб, у нас так же делают, вот в том-то и прикол, что у нас так не делают. Можно же было тоже на 7 лет строгача кого угодно прикрутить. Ну, что-то не сделали так, вот понимаете, а здесь почему-то сделали. Что же он такое сказал, что же он такое ужасное доложил, и почему это вдруг стоит ему 7 лет жизни? У нас человека с проамериканскими взглядами не упакуют, пишет АМ. Нет, он сидят целыми редакциями и ничего, не упаковывают никого. Интервью о притеснении русскоязычного населения, пишет Исаул. Он ведь власть сдал, пишет Александр. За освещение про власти, не понимаю. Дрались какие-то две национальности, а виноваты русские, пишет Смит. Не знаю. Невозможно здесь к такому выводу, как мне кажется, прийти. Так, еще посмотрю. Вот мне ссылочку присылает Д. Давайте посмотрим. Д, вашу ссылку. Ага, за интервью о притеснении русских. Вот, смотрите как. Значит, поводом для преследования мужчины послужило интервью изданию. Опа, опять Царьград. Опять Царьград, да что ж такое? Интервью изданию «Царьград», в котором он рассказал о распространении русофобских настроений и притеснении русских в Казахстане с одобрением местных властей. Ну все понятно. В разговоре с журналистами Тычебеков также упомянул о нападении казахских националистов на селение Дунган, коренной народ, проживающий на юге республики, в феврале 2020 года. Тогда от рук радикалов погибли 10 человек, более сотни получили ранения. Суд счел высказывания правозащитника на этот счет экстремистскими, он получил максимальное наказание по своей статье. Что говорит Марлен Тычебеков, это брат осужденного. Мой брат, защищавший людей, которых громили по национальному признаку, будет сидеть. А погромщики, убивавшие людей, отсидев в СИЗО, сейчас на свободе. Где справедливость в этом мире? В Казахстане ее точно нет. Одна надежда на Россию, говорит брат осужденного Ермека Тычебекова. Также брат пояснил, что адвокаты мужчины были ошеломлены приговором, так как дело разваливалось, видимо, да, на глазах. Ранее в Казахстане задержали организатора языковых патрулей, нам напоминают. Ну вот ему 7 лет строгого режима не дали. Значит, весь смысл в чем? Смотрите, значит, Ермек Тычебеков заявил о том во всеуслышание, что есть проблема с националистами казахскими, которые притесняют русскоязычное население. За это Ермек Тычебеков просидит в тюрьме 7 лет. Строгого режима ему дали. Мне кажется, что в этой ситуации что-то не так. Вот это я очень мягко говорю. Есть ощущение, что что-то не так. Есть ощущение, что в Казахстане решили сажать людей, которые против национализма, и мягко, и лишь для галочки наказывать тех, кто поддерживает, так скажем, вот этот бытовой национализм. Нурсултан Абишевич — это азиатский Лукашенко. Когда нужен бесплатный газ, льготное электричество, невозвратные кредиты, мы братья. Когда надо попиариться перед местными националистами, так клятые москали нас угнетают. Москали, да? Классика. Что же будет, когда мы их совсем кормить перестанем, пишет Артем. Мы сильно кормим Казахстан, я просто не знаю. Русские уезжают с Казахстана и очень много. Ну, все-таки из Казахстана, да? Так казахам нужно еще одни залежи медной руды продать, тогда все будет хорошо, может приостановить, пишет Михаил, не знаю. Так статью привязать не проблема, что у нас, что в Казахстане, пишет Георгий. Георгий, только примера вы аналогичного не приведете у нас. Ну, как бы не приведете и все. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, Юрий.
Да, да.
Мы про казахов еще, да?
Да.
На мой взгляд, ну, проблему нужно разделить на две, на две составляющие. Первое — это, собственно, сам инцидент, да? А второе — почему он вдруг начинает подсвечиваться и для чего? И...
Ну, не знаю, почему подсвечиваются все национальные инциденты, да, на национальной почве в бывших советских республиках в последнее время, это очень хороший вопрос. Но конкретно вот этот инцидент, вам, ну, не кажется, что это очень странно, что человека за то, что он говорит, ну, правду, его сейчас сажают в тюрьму и так надолго? Может быть, мы чего-то не учитываем? Мы вот, чего-то не понимаем?
Давайте еще раз разберем. Есть конкретный инцидент, да,
да,
и содержательно там вполне себе возможно, что есть некая там несправедливость и так далее и тому подобное. Вот. А теперь зачем? Да? Ну, насколько, вот, разрешите выступить конспирологом, а многие сейчас говорят, что все к выборам там и так далее. А, есть такое. Плюс, я не очень силен в географии, но... Вот смотрите, у нас Великий Шелковый путь, где через что проходит между Китаем, Россией, соответственно, соединяет в Европу. Должен, насколько я понимаю, там каким-то образом Казахстан задействован.
Ну, вы говорите о том, что все это части большой, да, геополитической игры для того, чтобы...
Ну, вот Россия не сможет получать, судя по тому, что написали СМИ, там действительно предметно, теперь возвращаемся к самой ситуации, да, предметно там есть... повод для взывания к справедливости и прочему.
Ну вот, понимаете,
и
все-таки...
Россия не сможет не вмешаться.
Ну, я понял, о чем вы говорите. Спасибо большое. Ну вот, я бы хотел несколько цитат, что ли, Ермека Тайчебекова дать. Вот цитата. «Европейцев в Казахстане сильно ущемляют при приеме на работу в государственный аппарат. Им закрыта наглухо дорога на управленческие должности. Я это стал замечать еще с 2010 года, когда жил в городе Павлодар. Это чисто русский город. Но при посещении налогового комитета, судебных исполнителей, акимата я не мог вообще обнаружить ни одного белого человека». Белого в кавычках здесь. «К примеру, сейчас на 137 сотрудников департамента юстиции по городу Алматы всего 3 представительницы белого европейского населения». Белого, опять же, в кавычках. Вот такая цитата Ермека Тайчебекова. Может быть, и она воспринимается как экстремизм. В определенном смысле русским... в определенном смысле он русский империалист. Выступает за присоединение Казахстана и других постсоветских стран к России. О, все понятно. Понятно. Считает Казахстан частью русского мира, называет сепаратистами тех казахов, которые против интеграции Казахстана с Россией. В 2014 году от своего имени заявил, что 85-90% казахстанцев согласны с тем, что русский язык следует сделать государственным языком в Казахстане, и написал петицию к сенаторам парламента РК, под которой подписались 200 тысяч человек. Позже заявил, что согласно его исследованиям, 80% казахов на подсознательном уровне и 90-95% казахстанцев хотят войти в состав России. Если Казахстан войдет в состав России, видит себя в роли идеолога союзного государства или губернатора Казахстана. Большие ставки. Сторонник признания республик ДНР и ЛНР, выступает за воссоединение России и Украины. По его словам, Казахстан и Азербайджан следующие в очереди по воплощению украинского сценария. Агитировал в социальных сетях за вступление в ряды русского ополчения на юго-востоке Украины. В 2014 году, после того, как Ермек объявил о награде в я даже не знаю, $224 или здесь $224 200 США за помощь в задержании украинского олигарха Коломойского. Им заинтересовался департамент внутренних дел города Алматы. Выступает за объединение Евросоюза и стран СНГ в единое государство, где главенствующая роль отдается России и Германии. О как! Несмотря на провокационный, на первый взгляд, характер некоторых тезисов, Тейчебекова нельзя назвать радикалом. Большинство его высказываний носит гуманистический характер. Свои взгляды Ермек отстаивает, демонстрируя высокий уровень эрудиции и грамотный аналитический подход. Азербайджанский политолог Заур Расулзаде комментирует Тейчебекова. Фантазии Ермека Тейчебекова дошли до того, что он начал называть казахов сепаратистами и призвал Россию закрыть проект «Независимый Казахстан». Самое удивительное — это то, что Тейчебеков высказывается так, будто он русский по рождению, и мышление у него, как у русского человека, заточенного имперским самосознанием. Вот видите, политологу Зауру Расулзаде, азербайджанскому, не нравится. Давайте посмотрим цитату Тейчебекова про свои планы в политике. «А за Россию я, потому что Россия — это моя родина, а Казахстан, где я живу, в моем понимании, исторически неотъемлемая часть России. Из-за этого я за Россию, вне зависимости, какая она, хорошая или плохая, злая или добрая, сильная или слабая, нищая или богатая. Родину, как и родители, не выбирают, а служат верой и правдой, самоотверженно и беззаветно. Мне очень важно, чтобы влиятельные круги в России узнали про меня, заинтересовались мной, поставили на меня в плане того, что они верят, доверяют. И потом уже можно переходить к реальным делам», — говорит Ермек. «Распад СССР я воспринял как личную трагедию, потому что разрушилась моя родина. С того момента я считал, что моя жизнь должна быть направлена на то, чтобы моя родина воссоединилась. После того, как Казахстан вернется в состав России, уже больше никому не скажет ни слова ни о том, чемодан никто не скажет слова о том, чемодан вокзал России, ибо это будет Россия. Казахстан — это Россия. Может, многие не знают, но такой нации, как казахи, не существовало до 1921 года. До прихода русских у казахов не было ни письменности, ни одного здания, ни больниц, ни школ, ни бань». Это цитата Ермека Тейчебекова. Ну, я, в общем, в целом теперь понимаю, почему это может не понравиться казахстанским властям. В принципе, ясно. «Ощущение, что он достаточно правых взглядов и очень хотел власти», пишет Александр. «Тейчебеков наш человек, нужно его поддерживать», пишет Никсалай. «Я служил в Ленинске в 1988 году, казах брал на работу казаха, в очереди обслуживали казаха первым, даже если он только пришел и так далее», пишет Игорь В. «В национальных республиках два языка, поэтому при приеме на работу в госорганы отдают предпочтение тем, кто говорит и на русском, и на местном языке. У нас в России также пример Башкирия, Татарстан. А блат, он везде блат, вне зависимости от национальности», пишет Агафон. «Местный фрик все-таки», пишет Андрей, он считает, что это фрик. И что, что за фрикачество 7 лет строгача, да? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Добрый день, меня зовут Артем.
Да.
По предыдущей теме чуть-чуть. У нас в стране, к сожалению, отсутствует аппаратное и системное программное обеспечение. Это основная проблема. Собственно, вот про это никто не сказал. Вот. А про национализм, который по всему миру, в принципе, будет только усиливаться, писал еще Ленин в книге «Империализм как высшая стадия развития капитализма». По мере усиления экономических кризисов национальные настроения будут только усиливаться. Потому что это как бы экономика начинает сжиматься, и все сжимается вокруг некого ядра. Это экономически обоснованная вещь. Поэтому такие ситуации будут повторяться везде, в принципе, на мой взгляд.
Понял, спасибо. Как могут посадить, Андрей пишет, за разжигание межнациональной розни, если он за единение? Представьте, что вы житель Казахстана, и вы... живете в независимом государстве уже 30 лет как минимум, и вы выстраиваете свою парадигму, историческую в том числе, и вдруг появляется какой-то человек, который говорит: «Казахстана нет, никогда не было, язык дали русские, все дали русские, и вообще не было никаких казахстанцев до 1921 года». Это может вызвать, как мне кажется, всплеск негодования в связи с этим. Может и появиться это, да. И, видимо, это негодование появилось. Хотя, да, если говорить именно как Казахстан, рассматривать как Казахстан, то может быть, в чем-то Тачибеков и будет прав. Да. Но как земли, на которых жили казахи, это уже другой вопрос. 7373948, алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро.
Да, пожалуйста.
А вот эти все, так сказать, пояснения и доказательства, ведь надо же их просто доказывать исторически на бумаге. И тогда все будут понимать, что Украины не было, Казахстана не было. Все это дало им советская власть, все это независимость. Так они жили, позевали в каменных веках, там, в своих пустынях, там, в своих каких-то горах там, и прочее, прочее. Надо просто доказывать ее историческими документами. Это первое.
Не получится у вас ничего историческими документами доказать.
Ну почему? Ведь Украина как таковой же ведь не было такого государства.
А вот вы берете его. А вы понимаете, в чем дело? Вы вот сейчас поедете на Украину, начнете это рассказывать, а вам скажут неправду.
И начнут... Я не поеду никуда, я просто
покажу, допустим,
документы исторические.
А кому? Знаете, они скажут, это фотошоп, это неправда, это подделка. Вот. Украина была всегда, знаете, мы построили пирамиды, и мы еще вот моря выкапывали. И все, и ничего вы не сделаете.
Ну, вы знаете, я
национализм
думаю,
это национализм.
Если это все брать за серьезную основу, все это можно доказывать, а то, что кто-то будет долдонить, что белое — это черное.
Слушайте, я тоже думал, что людям можно что-то доказать там фактами, какими-то бумагами, цифрами. Ничего подобного. Вон, идите, докажите Лозе, что земля не плоская. Не получится ничего. Ну, не получится.
Глаза, по-моему, больше троллит.
Ну, а есть же такие, которые не тролли, есть такие люди,
давайте,
которые...
Вот, хотелось бы еще уточнить такой вопрос. Вот скажите, вот столько, да, столько всевозможных радикальных вот мусульманских организаций,
ну, да,
Аль-Каида, там, ИГИЛ, там, ну, братья-мусульмане, какие-то узбекские там радикалы и прочее.
Да.
А вот где же, например, такого же плана радикальные православные, например, какие-то компании?
Я
вот, например,
не кончились, не знаю, несколько веков назад.
Даже так, да?
Ну вот, да.
Видите, что творится. А говорят, мусульманство – самая добрая религия.
А религия – это нормальная. Вопрос-то не в религии. Вопрос в том, как ее трактуют некоторые люди.
Представители этой же религии.
А?
Это же представители этой же религии.
Нет.
Вот, постоянно с ножами, с бомбами.
Смотрите, какая хитрость. Сейчас, я понял, часто слышу такой вопрос, и много уже, в общем-то, дискуссий на эту тему было. Отвечу вам, если вам интересно. Если вы не с точки зрения, да, провоцирования, попытаюсь ответить. Хотя, в общем-то, не мне нужно отвечать на этот вопрос. Представители этой той или не той религии? Ну, слушайте, черносотенцы, представители вроде бы православной религии, да, да и много кто еще, перечислять не буду. Крестоносцы вроде бы христиане, да, что только не делали. Любой текст, его можно трактовать. И текст всегда трактуется в зависимости от того, какой человек его читает. Если человек его читает образованный, то и трактуется он образованным человеком. А если необразованный, то и трактуется он человеком необразованным. И некоторые метафоры необразованным человеком могут восприниматься как руководство к действию. Понимаете, о чем разговор? Да, когда Пушкин, например, я просто вот на примере поэзии, когда он говорит, вот, в духовной жаждой томим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился, ну, то есть это же все метафора, да, и вот перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он, или потом он, и что он там, и вырвал грешный мой язык, ну, да, ну, не вырывал же ему никто язык, Пушкину никто же язык не вырывал физически, правильно? Ну, кто-то может подумать, что вот надо обязательно вырвать язык и жало змеи вставить в рот на место языка, да, потому что и жало мудрой змеи в уста замершие мои вонзил десницу кровавой. Или «И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул». То есть я не исключаю, что есть люди, которые подумают, что можно вот так вот сердце вынуть, угля поднасыпать в грудную клетку, и после этого восстанет пророк и будет видеть и говорить, и все что угодно. «Конкистадоры уничтожили миллионы индейцев», пишет Борис. Да, освоение Америки и прочее. Поэтому... Тут, как по мне, речь должна идти об образовании тотальном, По-другому никак. По-другому никак. Метафорические и сложные вещи, когда воспринимаются впрямую, они становятся ужасными. Ну, так бывает. Бывает, что какие-нибудь немцы, вполне себе христиане, например, затеют какую-то такую штуку по созданию сверхчеловека. Вдруг поверят в то, что они какие-то там уникальные арийцы, не арийцы. Что они вот достойны жить, а остальные недостойны жить. Вполне себе христиане. Вполне себе христиане, понимаете? Это может быть всего-то там полвека назад. Ну, уже больше, конечно, чем полвека назад. Ну, такое может быть. Ну, век, давайте скажем век назад. Ну, чуть меньше. Такое может быть. Всякое может быть. Люди — это вообще страшное дело. Да, все ответы в советском фильме «Белое солнце пустыни», пишет Фидель Кастро. Чувствую, что тебе очень тяжко говорить об этой теме, пишет Илона. А вы думаете, по этой теме можно легко как-то говорить? Мне кажется, все те люди, которые легко говорят по этой теме, они просто не понимают, что это сложная тема, и по ней лучше говорить аккуратно. Ну, или стараться, по крайней мере. Ну, мне так просто, я так думаю. Давайте так, это даже мне не кажется, я так думаю, что есть сложные темы, на которые вот так вот с кондачка вот не зайдешь. Вот так вот не возьмешь и не ляпнешь что-нибудь. А если ляпнешь, то, может, и зря. Кого-нибудь обидишь. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 5 минут, пятница, август, день 20. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Стала известна личность, угрожавшего взорвать автомобиль, припаркованный рядом с Капитолием. Это 49-летний житель штата Северная Каролина Флойд Рэй Роузбери. Серьезного уголовного прошлого у него нет. Недавно у него скончалась мать, а экс-супруга подозреваемого сообщила, что он страдал психическим заболеванием и был неуравновешенным. Никакой взрывчатки в его автомобиле не обнаружили. Ну, вы знаете, да, там вчерашняя эта история с мужичком, который решил возле Капитолия угрожать все взорвать. Есть даже видео у нас и фотографии. Ну, это вот, собственно, оцепление. Сейчас вы увидите, как выглядело все это из-за него. Да, звук было бы неплохо нам показать. Может быть, кстати, без звука просто это видео. Я не исключаю. Нет, звук есть, слава богу. Это вот оцепление возле Капитолия было, потому что подъехал мужичок на машинке и начал рассказывать, что он сейчас снесет два квартала. Ну, можно следующее показывать. Вот он как выглядит, собственно, этот персонаж. Его задержали, все хорошо. Взрывчатки никакой, оказывается, не было. Это был муляж. Well, Joe Biden, the South's come. The roads are blocked. And I'm waiting on your phone call. Ждет, call. Ждет явно чьего-то телефонного звонка. You got an option. У тебя есть такой. You can shoot me and kill me right here and blow up 2.5 city blocks. And let all the patrons out in the country know. Такой он киношный, конечно. Because I ain't here to blow nobody up. Притормози, пожалуйста, Илья. Значит, он говорит, у тебя есть такая опция, ты можешь, короче, позвонить мне сейчас и договориться со мной. Но я так понимаю, он же напрямую должен говорить с этим... С чем? Шефом полиции. Мне кажется, он напрямую должен говорить сразу с президентом, такой человек. Какой шеф полиции? Это мелочи все. Либо, говорит, часто, говорит, я просто... Можешь меня убить здесь на месте и снести два квартала просто... взрывчаткой, все взорвется. Так, а дальше мы на него посмотрим еще, на этого дурачка. Как полон мир идиотов. Ну, у него, говорит, ствол есть. Джо, по-моему, Джо звучит. I'm here for the American people.
Что-то я вообще ничего не понимаю, о чем говорит. Что он говорит? Кто получше может разбирать этот акцент? Take me out. Забери. А, твоя задница в проблемах. Я маленький человек. Че, взорви мой грузовик, говорит, что-то такое.
I'm ready to die for calls.
Опять Флойд, пишет драмер. Ага. Афроамериканский акцент, пишет Дмитрий. Не, больше похоже, как вот реднеки разговаривают. Вот эта вот история. Монолог как из криминального чтива, прям, пишет Алекс. Я просто переносчик информации. Я здесь за американских людей, пишет Илона. Да, не твоя задница, а as in trouble. А, да? Не задница? По-моему, говорит, your ass in trouble. Нет? Да какая, собственно, разница? Короче, вот такой вот шухер навел странный американский паренек. Мы вам его показали. Но он не паренек, он мужичок, на самом деле. Сколько? 49 лет выяснилось ему. Говорят, с головушкой были проблемы. Но, в общем-то, догадаться до этого было несложно еще вчера. Практически сразу. В России замедлился рост числа преступлений в сфере IT. Если за первый квартал 2021 года их число возросло на 33,7%, то за 7 месяцев текущего года рост составил всего лишь 15,7%. Я обожаю такие формулировки, да, это РБК у нас, молодцы. Замедлился рост. То есть рост-то есть, просто сам рост замедлился. Вот я люблю эти формулировки. Но, меж тем, есть нормальные формулировки. В России выросли цены на ритуальные принадлежности, сообщает нам, говорит Москва. Только за месяц стоимость гробов увеличилась на 30%, деревянные кресты подорожали на 20%, а металлические ограды в 2,5 раза. Такое заметное повышение происходит впервые за 10 лет. До сих пор цены на гробы росли в пределах инфляции. Рассказал Коммерсанту глава одного из ритуальных агентств Илья Болтунов. Эксперты связывают ситуацию с подорожанием древесины и металла и не ожидают снижения цен в ближайшее время. Никогда я не слышал такую фразу, теперь вот услышал, что цены на гробы росли в пределах инфляции. А? Да, твоя задница в проблемах, ты прав, пишет Илона. Вот видите, давайте подумаем, как парню из Казахстана помочь. Павел, без обид, но я предполагаю, что наша помощь невозможна этому парню, потому что его осудили в Казахстане, он гражданин Казахстана, и он будет сидеть в Казахстане 7 лет строгого режима, да? Здесь, наверное, по линии МИДа, может быть, как-то наши могли бы помочь, но опять же вопрос, он гражданин другой страны. Зачем на кладбище ограды, пишет Михаил. Ну вот на американских кладбищах, на некоторых, во всяком случае, таких, как показывают в кино, ограды нет. Вот. Это повод пожить подольше, пишет I Believe. Это правда. Но как бы это все смешно не было, вот мне некоторые здесь пишут, что умирать-то дорого и лучше пока поживу. Как бы это смешно все не было, это еще и грустно. Потому что каждый из нас все равно так или иначе, рано или поздно с этим бизнесом сталкивается. И надо сказать, что бизнес этот сам по себе, в принципе, неприятный. Но еще он становится гораздо неприятнее от того, когда ты узнаешь, что это все еще и не бесплатно. Что это действительно бизнес. Что, оказывается, там есть свои подводные камни. Что, оказывается, все поделено. Что, оказывается, просто так ничего не бывает. И что, оказывается, тебе никто особо-то и не сочувствует, потому что для кого-то это просто работа. Это просто работа. Это для тебя потеря близкого человека, а для него это деньги. Он на этом твоем мертвом теле, да, вот на мертвом человеке, да, на бывшем человеке зарабатывает. На теле, на мертвеце. Как зачем ограды? Это земельный участок юридически, пишет Дмитрий. И что? А кремировать все цены тоже поперли, пишет деревенский парень. Вот не знаю, деревенский парень, не знаю. Есть социальные похороны, не бойтесь, пишет Алла. Да мы не боимся. Заходим в акции и скупаем фишки ритуальщиков. Понеслось, пишет правнук Фрейда. Может, у него с головой проблемы, пишет Алла. Про американца Алла? Да никаких даже может быть и не может. У него явно с головой проблемы. Роняем спрос на ритуальные услуги. Живем, пишет Сергей. Семьи были большие, парни разбивались. Гробовщики с началом пандемии в шоколаде вообще, пишет Дмитрий. Живите назло ритуальному бизнесу, пишет сельский житель. Кстати, я не хочу никого обвинять, но когда у нас начались рассказы о том, что прививаться не надо и лечиться от коронавируса не надо, и, значит, это все не болезнь, и обычная простуда, я тогда задался вопросом, кому это может быть выгодно. И одни из выгодоприобретателей по распространению, от распространения такой информации, объективности ради, люди, занятые в ритуальных услугах. То есть, смотрите, объясняю. Ты говоришь людям, это не страшная болезнь, вы не умрете, это всего лишь простуда. Не прививайтесь. Люди такие, ну да, мне же в интернете непонятно кто. Непонятно откуда прислал непонятное сообщение, где сказал, что не надо прививаться и не надо лечиться. Поэтому я не буду прививаться и лечиться. И умирают. А когда эти люди умирают, они попадают куда? Правильно, они попадают к человеку, занимающемуся ритуальными услугами. И это его бизнес. В принципе, если бы я был ритуальщик, я бы, наверное, сам-то привился, а вам бы изо всех сил говорил, что прививаться не надо. Потому что неплохо можно было бы заработать, так скажем. А почему бы и нет? Почему я вообще должен, если я занимаюсь услугами ритуальными, как-то заботиться о том, чтобы вы жили дольше? Ведь чем дольше вы живете, тем меньше я заработаю. Это же по факту так. Это как с автомобилями. Вы знаете, что в определенный момент немцы стали делать настолько надежные автомобили, да и японцы, что эти движки, например, в этих автомобилях, они могли проехать по миллиону километров. Миллионники, помните тогда, вот гнались все за этими движками. И в определенный момент люди, производящие автомобили, поняли, что это невыгодно. Ну, то есть ты, если производишь автомобиль, на котором можно ездить всю жизнь, ты не продашь следующий автомобиль и следующий за ним. Ну, то есть это глупо. Нужно производить такой автомобиль, чтобы он нормально ездил 3 года. Дальше он потихонечку начинал сыпаться. Вот. А после 5 лет он еще сильнее, чтобы начинал сыпаться. А к 7-10 годам он должен прям совсем начать рассыпаться. Вот такая логика. С телефонами то же самое. Если ты создашь сразу хороший, удобный, мощный, замечательный телефон, и он не будет разваливаться, то как ты будешь его модернизировать, в конце концов? Нужно же все модернизировать. И выходит новый телефон, и почему-то старые начинают неимоверно виснуть в этот момент. Тоже такой хитренький способ подтолкнуть покупателя к покупке, собственно говоря. Ну, пара дней останутся с родителями, остальные 13 едут, куда глаза глядят. Не понял. У меня на Хованском 2 паспорта захоронения, права собственности, права на собственность на землю нет, пишет Елена. Так, живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. Будьте скромнее, даже когда умрете, пишет Наталья. 2 месяца назад в Нахабино на кладбище у меня хотели попросить паспорт для прохода. Новая директор малохольная, сейчас угомонилась, пишет ЗПТ. Так создали йотафон, пишет Нилс. Кремирование тоже скакануло. Уголь-то подорожал, пишет Эдмон. Почему бывшие фашистские державы производят лучшие авто, пишет Александр Ленни. Такой вот вопрос. А потому что бывшие фашистские державы и раньше производили лучшие авто. Ну, про Японию не скажу, но вот про немцев так оно всегда и было. То есть, как бы вам это объяснить, Mercedes-Benz и до Второй мировой войны был Mercedes-Benz и ценился как автомобиль. Ну и Британия делала неплохие автомобили, все мы знаем, например, Rolls-Royce. И Rolls-Royce всегда был хорош. Говорят, Владимир Ильич Ленин с удовольствием ездил на Роллс-Ройсе, и не только, которые, в общем, ему достались после того, как он здесь стал властью. Вот. Говорят, еще из того парка, автопарка, который был до него, то есть имперский автопарк. Говорят, пользовался. Говорят, Роллс-Ройс нравился. Что нравилось Сталину сказать, затрудняюсь, забыл, как называется марка, но помнил до этого. Почему-то хочется сказать Packard. Ну, может быть, я ошибаюсь. Скорая сообщает не бесплатно, пишет Максим. Руки у немцев растут из правильного места, пишет Алла. Доброе утро, Алла. Вы проснулись и начали писать свои невероятно важные сообщения. А сейчас немецкие машины отстой, пишет Д. Да, и какие же тогда машины, Д, не отстой, если немецкий отстой? На мой взгляд, немцы делают до сих пор лучшие автомобили. Немцам запрещено производить оружие, вот и вкладываются в автопром, пишет Сергей. Хорх нравился, пишет Кит, да? Насколько мне известно, Rolls не немецкое авто. Вам правильно известно, Денис, поэтому я и сказал. У англичан еще хорошие автомобили были, Rolls-Royce, например. Он говорит, что США большие проблемы. Дмитрий Краснов, потому что скорая... Ой, у нас какой-то человеческий распад начался в комментариях на Ютьюбе. Не знаю даже почему. Как можно делать лучшие самолеты и самые говенные автомобили, пишет Александр ТТ. Да вот так. С легкостью. Вы имеете в виду, наши самолеты самые лучшие, но автомобили у нас плохие. Ну, давайте попробуем прикинуть. Ну, смотрите, у американцев тоже хорошие самолеты, но в плане автомобилей они рядом с немцами не стоят. Вот почему? Не знаю почему. Ну, Пола, хуже Ауруса. Вы же сравниваете Ладу и БМВ, пишет Михаил. У немцев и танки хорошие были. И сейчас хорошие, пишет Ромео. С него ЗИС слезали, пишет Александр. С Хориха или с чего? Сталину Packard. Все, видите, Packard. Правильно я сказал. Ну ладно, это мы сейчас ушли с вами в отдельную тему. А я просто хотел вам рассказать о том, что подорожали ритуальные услуги. Хотя, с другой стороны, если все подорожало, почему ритуальные услуги не должны подорожать? Глава МИД Украины. Тьфу ты. Дмитрий Кулеба назвал Крымский мост неразрешимой проблемой. Так. Проблема Керченского, в скобках, Крымского моста, цитирую, моста, является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию, потому что география полностью контролируется Россией и со стороны Таманского полуострова, и со стороны Крымского полуострова, заявил Кулеба. По его мнению, для Черного моря необходима новая стратегия черноморских стран НАТО, Украины, Грузии и Молдавии. Если стратегии и общих объединенных сил не будет, то Россия будет доминировать в Черном море, как сейчас в Азовском, сказал Кулеба. Только я не понял, в чем проблема. По-моему, это замечательно. Соответственно, Крымский мост — это прекрасно. Но он говорит, что это главная проблема. Не знаю, почему. Странный он человек, этот Кулеба. Делает вид, что полезен для Украины, как я понимаю, да? Наживаются на вирусе, они, наверное, вирусы спонсировали, пишет Алекс. Не, ну есть разные люди, которые могут наживаться на вирусе или на том, чтобы, например, рассказать вам, что не надо прививаться. Например, на этом могут наживаться те люди, которые производят лекарства разные. Они могут говорить, что не нужна вакцина, потому что лекарства дороже, и вы будете покупать эти лекарства. Например, на этом могут наживаться люди, которые не прочь, если вы помрете, потому что это их деньги, это их бизнес. Много разных заинтересованных есть людей в вашей смерти, как бы это странно ни звучало, потому что все, что нас окружает, это, в общем-то, бизнес всегда. И даже ваша смерть или смерть ваших близких — это тоже бизнес всегда. И да, какими бы гуманными и замечательными мы ни были, получается, что для кого-то, чтобы он мог покушать, кто-то должен умереть. Это не обязательно тот, который будет кушать, будет кого-то убивать, но он вполне себе не будет расстраиваться, если приток мертвецов только будет увеличиваться. Может быть, никто и многие из нас об этом никогда не задумывались, просто я один раз об этом задумался, мне было достаточно, и я пришел к выводу, что, скорее всего, это правильные мысли. «Меня видно? Я еще не умер, пишет Илья». Нет-нет, Илья, вы здесь. Вот у меня такой вопрос. Почему, когда все дорожает, а такси вот дешевеет, пишет Павел? Потому что у такси есть, как же это сказать-то, координационный центр, назовем это, нет. Ну, как это называется правильно? Вот Яндекс, когда собрал всех таксистов. А? Агрегатор. Агрегатор. Вот если бы у нас был какой-то агрегатор услуг, например, ритуальных, то тоже бы подешевело. Но я боюсь, что тот человек, который захочет создать агрегат ритуальных услуг, довольно быстро окажется... окажется клиентом этих ритуальных услуг, да? Тут такая вот, знаете, тонкая вещь, очень это, насколько мне известно, по разным публикациям, да и вообще по рассказам очевидцев. Это такой серьезный бизнес, в котором серьезные люди, и они не терпят, когда кто-то в этот бизнес заходит и пытается установить свои правила или достать деньги из их кармана и переложить в свой. Поэтому, наверное, сколько поставят, столько и заплатим. Капитализм — это плохо, надо возвращать коммунизм. Пятилетка, Стаханов и так далее, пишет Нилс. Бизнес на крови, пишет Александр. Потому что там работают азиаты, которые живут в своих авто и налоги не платят. Теневой бизнес, пишет Денис. А самые заинтересованные во всех событиях — новостники и журналисты, пишет Смит. Ну, по сути, да. Я же всегда говорил, чем хуже будет жизнь, тем лучше будет тем, кто рассказывает об этом. Почему? Потому что будет о чем рассказать. Поэтому я надеюсь, что когда-нибудь профессия журналиста будет не нужна. И новостей не будет вовсе. Но это мир должен быть, в котором все хорошо. Ну, такое я пока встречал только один раз в 2012 году в Дании. Я ехал по Дании на немецком автомобиле, который я взял в прокат, и пытался найти хоть одну информационную радиостанцию. У меня не получилось тогда. Может быть, у меня просто не получилось, потому что я не умел, но, по-моему, ее не было. А потом я просто слушал разные радиостанции и почему-то всегда попадал на одну и ту же песню. И все. На одну и ту же песню абсолютно всегда попадал. Она была совершенно идиотская такая. И что-то типа... Какие-то девочки там пели. Вот так вот. Все такое перемешанное, дрянь полная. И все, и больше ничего. И я понял, что в Дании ничего не происходит. В Дании просто ничего вообще не происходит. Просто ходят люди сюда-туда. У них какие-то частные дома, если они живут в сельской местности, так скажем. У них там газоны. По этим газонам ползают рыжие слизняки. Иногда прибегает олененок Бэмби, ты на него смотришь вот так. Он разворачивается и убегает. Ёжики, зайчики. Птички поют, и ничего не происходит вообще. Никаких разговоров про ядерное оружие вообще. Ни войны, ни мира, ничего, просто ничего. Просто человек родился, сел на стул на крыльце своего дома, и вот так вот, смотря на слизняков, Бэмби и прочее, и жаря сосиски, состарился и умер. Фу, скучно там, пишет деревенский парень. Это правда. После принца Гамлета без новостей, пишет Д. Полностью поддерживаю. Радио в Европе вообще днище полное, пишет Таргалак. Это там жирафа распилили, пишет Трифит. Ну, может, по приколу. Иногда распиливают жирафа. Ну, только для того, чтобы дети видели, что там внутри, понимаете. Отрывают людей от интернета. После убийства Гамлета там застой. Да, ну я смотрю, все читали, да, Шекспира. А почему не на датском автомобиле, что Дания отсталая страна, что ли, пишет Михаил? Ну, насколько я понимаю, у них нет автомобилей своих. Может быть, конечно, есть какие-то, но, по-моему, нет. Кто-нибудь слышал о датских автомобилях? Я не слышал. Там из этих стран более-менее Швеция как-то отличилась. У Норвегии, по-моему, тоже нет своих автомобилей. У Финляндии... тоже, по-моему, нет своих автомобилей. Швеция вот со своей Volvo. Кто ее покупает, эту машину? Ну, в России, я вижу, покупают некоторые. И я узнал недавно, удивился, оказывается, владельцы Volvo все время пытаются соревноваться с владельцами BMW. Якобы Volvo — это динамичная машина. Я никогда раньше этого не замечал, потому что я, в принципе, не смотрел на Volvo никогда в жизни. Но мне рассказал это один мой товарищ, и я стал обращать на это внимание. Почему вы раньше мне об этом не говорили, владельцы Volvo? Вы, оказывается, все время пытаетесь обогнать BMW на дороге? Правда? То есть вы, вот если вы владелец BMW и никогда не обращали на это внимания, обратите внимание, вы просто этого не знаете. С вами всегда соревнуются владельцы Volvo. Вы думали, что не надо туда... А они соревнуются, это очень интересно. Серьезно, серьезно. Скания, грузовики, пишет Вячеслав. Саап был раньше, у кого? У шведов? Саап? Да-да-да-да-да. Есть до сих пор фанаты Саапа. Они где-то на помойках находят Саап, ездят на нем, говорят, вот этот двигатель вообще, вот этот двигатель. Шведский Саап, авто и истребитель. Да-да-да, но это у кого шел Саап, тот сейчас будет нам рассказывать, что это истребитель. Слушайте, он истребитель был лет 40 назад, ну, я имею в виду этот автомобиль. То есть сейчас-то где, новых-то нет? Пардон, перепутал, да, что перепутал? Вольво для стариканов, пишет Д. В Финляндии Мерседесы собирают, пишет Андрей. А Сиат, это не Швеция? Чего ты смеешься? Сиат — это же Испания, нет? Да? Это твой? Абба. Что Абба? Это же не автомобиль, это же группа. Ладно. Значит, смотрите, поскольку сегодня пятница, и у меня еще кое-какая есть работа, я отчаливаю на эту работу в 10.30. Дальше будет уже программа «Револьвер». Так что слушайте, комментируйте, участвуйте. А я с вами прощаюсь до понедельника. Спасибо за участие в трансляции и эфире. И да пребудет с вами сила.